Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Будущий мир увидишь при жизни. «Избудутся на тебе все проклятия эти, и будут преследовать тебя, и настигнут тебя, пока не будешь ты уничтожен за то, что не исполнял ты волю Бога, всесильного твоего, и не соблюдал заповеди Его и установления Его, которые Он заповедал тебе». Тора, Дворим, Того, 28:45. Человека будут медленно уничтожать, пока он не придет к осознанию, что все, что требует от него Творец, это подобие себе, то есть выполнение всех действий на благо других, а не ради себя. «И будут они знамением и примером на тебе и на потомстве твоем вовеки. За то, что не служил ты Богу Всесильному твоему с радостью и с веселым сердцем, когда было у тебя изобилие во всем». Тора, Дворим, Того, 28:46, 28:47. «В свое время нам ненадолго дали состояние изобилия во всем, но мы от него ничему не научились. Эгоизм восторжествовал, и народ Израиля упал с уровня отдачи любви, связи между собой, вновь окунулся в междоусобную войну и на этом закончил свою историю в земле Израиля. Падение было страшным. Люди убивали друг друга, воюя между собой. Одни за то, чтобы быть духовно чистыми и выполнять все только ради отдачи и взаимной любви. Другие же их не понимали, считая, что те просто обкрадывают их, лишая удобной эгоистической жизни. Поэтому война велась на всех уровнях, духовном и материальном. Мудрецы, видя, что народ не в состоянии выполнять заповеди в том виде, в котором они даны, чтобы жить в подобии Творцу, постепенно разрешили выполнять их во внешнем виде, механически. Люди стали считать, что это и есть реализация заповедей Творца. Так появился иудаизм, который до сегодняшнего времени существует в этих рамках. Постепенно войны прекратились, и у евреев появилась возможность жить в состоянии изгнания и одновременно внешнего механического выполнения заповедей, хотя на самом деле заповеди подразумевают под собой ступенчатое исправление эгоизма в 613 его частных желаниях до уровня «возлюби ближнего как себя». Но когда народ преобразовал их в обычные физические действия, то это стало под силу каждому эгоисту, упавшего с духовного уровня. Он считал, что этим он выполняет заповеди Творца и может называться народом Израиля. Допустим, омовение рук символизирует очищение желания от эгоистического намерения, ведь руки олицетворяют собой желание человека. Окунание в воду – смывание с себя всего эгоизма. Отдача другим – это выход из себя. А люди, выполняя все это, делясь чем-то с другими, считают, что совершают благородные поступки. То есть все духовные заповеди обратились во всевозможные действия нашего мира. Люди стали верить, что за это после смерти им положен будущий мир. Но этого нет. Сказано в Торе: «Мир свой увидишь при этой жизни». Это значит, что если ты правильно выполняешь предписание Торы, то сразу же постигаешь высший мир, в котором действуешь через свою душу. Ты воспринимаешь новый мир через правильные внутренние ощущения, то есть силы отдачи, любви и общую силу, называемую Творец, которая раскрывается тебе. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 19 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Существует ли свет? Вопрос. Мне непонятно, свет – это желание или намерение? Мое желание давать – это наполнение и свет тому, кому я даю? Ответ. Свет – это то, что мы ощущаем. О том, что вне нас, мы не можем сказать. То есть мы не можем говорить о Творце до того, как Он облачается в нас. То, что существует необлаченным в нас, мы называем Ацмуто, он сам по себе, не давая ему никакого имени. Существует ли свет вне нас? Этого я не знаю. Я могу сказать, что он существует только когда он существует во мне. Мы говорим только из того, что постигаем, потому что каббала – это наука. То, что постигается в нашем внутреннем инструментарии, то и существует. Из урока на русском языке от 19 марта 2017 года.
Радиоверсия.
Свойства Творца. Вопрос. Что представляют собой такие свойства Творца, как сила, гордость, доброта, милосердие? Ответ. Творец относительно нас – это одно свойство абсолютной отдачи и любви, которое проявляется по-разному. Все наши свойства рождены и развиваются в нас под воздействием высшего света. В Творце этих свойств нет, но, постигая его, мы приписываем их ему. Относительно нас Творец – абсолют, совершенно противоположный нам. Основное и единственное наше свойство – это желание получать, наполняться всеми потребностями, которые возбуждаются в нас, как будто нам не хватает чего-то. А у Творца есть абсолютно все. Сверх того, что Он не ощущает никакого недостатка, Он, наоборот, желает полностью отдавать, наполнять. Если и есть у Него какая-то потребность, то только кому бы отдать, кого бы наполнить? Как мать постоянно заботится о своем ребенке, желая все время ему что-то дать, чем-то помочь, чем-то наполнить, так и Творец относительно нас. И это ощущение раскрывается нам, когда мы постигаем его. Поэтому можно сказать, что в нем есть потребность, он хочет излить себя и не может. А мы со своей стороны, наоборот, желаем получить и не знаем как, от кого и каким образом. Поэтому возникает проблема в создании контакта между нашим желанием наполниться и желанием Творца наполнить нас. Этот контакт возможен, только если наши желания наполниться будут направлены на то, чтобы доставить ему наслаждение, как его желание наполнить нас вызывает наслаждение в нас. Поэтому мы должны исправить себя. Но исправить не желание, которое, наоборот, должно быть как можно больше, а намерение – наполнять желание насладиться не ради себя, а ради того, чтобы дать наслаждение Творцу. В таком случае дело даже не в желаниях и намерениях, а в том, что этим мы приходим к подобию, к Творцу, к чему-то дополнительному, как следствию нашего исправления. Когда мы восходим на ступень Творца и продолжаем свое развитие, начиная с этой ступени, а что происходит далее, об этом мы поговорим, когда достигнем ее. Там совсем другая материя и совсем другие обстоятельства. Но даже начало движения к Творцу с самой первой точки внизу и вверх дает нам ощущение вечности, бесконечности и абсолютного совершенства. Из урока на русском языке от 2 апреля 2017 года.
Радиоверсия.
Структура книги «Зоар». Вопрос. Как устроена книга «Зоар»? Ответ. Есть много частей книги «Зоар», в том числе ее предисловие. Сама книга «Зоар» разделена на главы, как Тора, она является комментарием на Тору. Тора описывает всевозможные состояния всех высших духовных миров. Книга «Зоар» описывает все то же самое, только в более приближенном к каббалистам комментарии – она раскрывает это все человеку. Тора не предусмотрена для того, чтобы раскрывать человеку высший мир, это просто запись духовных состояний, а книга «Зоар» помогает постичь высший мир. Тора – это книга, которая рассказывает обо всех глубинах управления нашим миром, то есть о высшем мире во всех его подробностях. А книга «Зоар» – это уже комментарий, который объясняет нам то, что сказано в Торе, но иносказательно. Поэтому понять ее может только каббалист. Но все-таки она более близка человеку, и благодаря ей мы начинаем осознавать, о чем же говорится в самой Торе. Предисловие книги «Зоар» – это целый том, рассказывающий об основных системах управления нашим миром. Там собраны статьи, каждая из которых описывает определенную систему управления, определенный узел, блок управления нашим миром. В книге «Зоар» есть еще отдельные статьи, такие как «Идра Зута», «Идра Раба», которые вписаны в главы книги, потому что являются более внутренним углублением в систему. Это так же, как в нашем мире. Допустим, я изучаю устройство автомобиля, в частности, систему питания. В этом разделе я изучаю отдельно карбюратор, отдельно подготовку смеси для сжигания в моторе и так далее. То есть работа определенной системы выделена в отдельный блок. То же самое в статьях книги Заар, Идрараба, Идразута, Сафрада Циньюта и других. Из урока на русском языке от 12 февраля 2017 года.
Радиоверсия.
Заботы каббалиста. Вопрос. Говорят, что каббалист вообще не думает о себе. Что это значит «не думать о себе»? Ответ. Каббалист думает о себе больше, чем все остальные, поскольку причисляет себя ко всему миру. Считая себя неотъемлемой частью мироздания, он думает обо всем человечестве. У него огромные желания, огромные намерения, огромные требования. Все это очень сильно выражено в нем, только не в эгоистическом ключе, как в нашем мире. Поэтому забот у него больше, чем у любого другого. Он думает о том, как привести все души к единой системе, к единой форме. Это его постоянная внутренняя работа. Но внешне она никак не выражается. Его могут почувствовать только другие каббалисты. Из урока на русском языке от 12 марта 2017 года.
Радиоверсия.
Записывать на сердце своем. Вопрос. Я слышал, что когда-то было не принято и даже запрещено записывать пояснения учителей Торы. Почему сегодня мы так не поступаем? Ответ. Причина, по которой в прошлые времена не записывали слова учителя, а учили без записи, не в том, что было трудно записывать на дощечках и прочее, а потому что слушали и постигали высший мир в процессе вникания в слова учителя. А не как мы слушаем и записываем, чтобы знать механически, а не в живом постижении, в живой картине высшего мира, которая открывается ученику, когда он следует как низший парцуф за своим учителем, как за высшим парцуфом, слияние с ним, и поэтому получается от высшего ПЛП, в общем, с учителем экране, свое постижение. Это и называется записывать на сердце своем, на правильных исправленных желаниях. Не как в наше время люди учат мертвые буквы и слова мертвые, потому что в них нет света, свойства отдачи, а только внешняя информация. И это называется галут, изгнание из высшего мира. Поэтому, когда упали 2000 лет назад с уровня духовного постижения, начали записывать слова мудрецов Торы на будущее, чтобы, когда выйдем из галута, поднимемся в любовь и отдачу, сможем вновь оживить их тексты высшим светом. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Часы работы в обществе будущего. Один рабочий час первого типа равняется 2 часам второго типа, 4 часам третьего типа и 6 часам четвертого типа. Каждому человеку доверено выбрать подходящий ему тип часов, каждому человеку доверено оценить для себя тип часов, соответствующий его рабочим силам. Баальсулам – последнее поколение. Реплика. Баальсулам разделяет рабочие часы на 4 типа – для слабых, для средних, для крепких и для расторопных. Каждый решает для себя, к какому типу он подходит, его ценят в соответствии с той программой, которой он соотносится. Ответ. Это все довольно условно. Дело ведь не в часах, а в возможностях, в прилежности и тому подобное. Все зависит от индивидуальных свойств человека, данных ему Творцом, природой. А часы работы зависят от него. Из телевизионной программы «Последнее поколение» от 12 июня 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.